Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, мы рады приветствовать всех наших постоянных зрителей, тех мужественных, кто теперь бегает, как вы говорите, с двумя залами. Особенно, тем более, что фильм у нас сегодня «Школа мужества». Мы продолжаем наш цикл «Московские школы кино», который в этом году, в этом полугодии, как вы знаете, приурочен к отчасти к дню рождения, полуюбилею, да? Да, который будет в декабре месяце. Ну и просто хронологически так, в общем, еще получалось, что уже пришло время учеников Юткевича. И у нас сегодня опять двое, что очень характерно было, типа той там, наверное, цикл постоянно. Знаю, что для наших кинематографов 30-х годов, начала 50-х, в общем, это типичная такая ситуация, когда стартуют сразу двое в качестве срежиссеров, а то и трое. Это в более позднее время. У нас сегодня Мстислав Корчагин и Владимир Басов. Понятно, что по целому ряду причин второй из них более известен, и, может быть, даже более известен и как режиссер. Но обо всем об этом, о том, как они оказались в мастерской Юткевича, что они делали, как развивалась карьера дальше, мы традиционно пригласили рассказать Артема Сопина, историка кино, преподавателя Российского государственного гуманитарного университета, который, кроме всего прочего, является еще непосредственно узким специалистом, то есть он широкий специалист, но он еще и узкий специалист по Юткевичу. Пожалуйста.
Спасибо. Но тут действительно эта картина, в общем-то, открывает приход нового поколения сразу со многих точек зрения, не только в связи с мастерской Юткевича. И это фильм, который вышел в самом начале 1954 года. И, в общем-то, 1954 год — это вообще год дебютов, расширяется количество снимаемых фильмов, заканчивается так называемый период малокартинья. И 1953-1954 годы расширяется в значительной степени палитра тематическая, эстетическая, и просто то, что можно, постепенно начинаются раздвигаться рамки разрешенного, и это не только вопросы политики, но это, в принципе, вопросы общегражданские, вопросы социальные, вопросы тематические, вопросы эстетические, не в последнюю очередь, потому что обвинения в формализме, сентиментализме, пессимизме и прочем, самых разных вещах постепенно все больше отступают. И поэтому 50-е годы, в принципе, такой период раздвижения границ, период, который именно интересен вот этими шажками отдельными исторически, потому что, в общем-то, да, мы, как правило, выделяем всегда 60-е годы, как некий такой уже всплеск и расцвет отечественного кино и вообще отечественной культуры. Но это уже такой результат. А 50-е годы особенно интересны исторически с точки зрения того, как постепенно вот эти границы раздвигались. Как авторы все время смотрели, что вот уже это можно, а в 55-м уже это можно, а в 56-м уже это. И поскольку это не узкополитический, а именно такой общесоциально-культурный, эстетический в том числе аспект, поэтому это всегда любопытно, как вот эти детали всплывают, что вот эта деталь уже там полгода назад была невозможна, а теперь уже возможна и так далее. И поэтому это такой живой процесс, который эмоционально в то же время подкрепляется вот этим вот удивлением, вот этой радостью вот такого расправления крыльев, которое было в эти годы. И поэтому всегда любопытно, и не только любопытно, но, как мне кажется, это эмоционально интересно смотреть, как авторы с радостью для себя расширяли и тематическую, и эстетическую политику. И в дебютах это, конечно, в значительной степени заметно, потому что, в общем-то, они как раз думали, как они будут себя, хотя, конечно, они воспитывались как раз в самые годы малокартины, но тут просто нужно учитывать, что они в основном были личности, уже достаточно сформировавшиеся в плане противостояния к бюрократическим моментам. Они как раз это была привитка года учебы после сталинские годы. И, кроме того, многие из них еще до ГИКа прошли войну. И это, конечно, просто тем более совсем другой период формирования личности. И в данном случае Мстислав Корчагин, Владимир Басов были фронтовиками. И эта картина одна из прихода вот этого нового поколения. И это поколение выбирало темы разные. кто-то о современности старался рассказать более буднично, с большим акцентом на бытовые аспекты, с тем, чтобы не было вот этой вот такой патетической устремленности к неким обобщениям, которая была характерна в этой картине. И это была такая тенденция прозаически бытовая, а другая была тенденция, наоборот, романтически приподнятая. И, в общем-то, вот эти тенденции, они сосуществовали друг с другом, потому что обе так или иначе противостояли периоду малокартине. Период малокартине была, с одной стороны, вот эта вот патетика, это сделанность и завершенность всего, поэтому здесь, наоборот, возникала мода на незавершенность, на недосказанность, на такую интимную интонацию. С другой стороны, та сделанность была абсолютно холодной и застывшей, поэтому здесь ей противостояла романтическая эмоциональность. Как эта романтическая эмоциональность и будничность сочетались между собой, иногда у одного режиссера была одна, у другого другой, иногда они как-то перемешивались. Вот как раз «Школа мужества» фильм особенно интересный, именно что он сразу в себе в зародыше, но тем не менее намечает несколько тенденций оттепельного развития. Здесь сразу возникает вот эта проблема соотношения такой романтики революции, возвращения к ленинским нормам, потому что вообще для характера родителя. А с другой стороны, здесь возникает тема трудностей жизни, сложных ситуаций, психологически сложных ситуаций, в которые попадают герои, проблемы выбора, проблемы первого столкновения со смертью в жизни человека и так далее. И что касается революции, то действительно революционная тема в послевоенные годы практически сошла с экранов, потому что все-таки главной фигурой революции был Ленин, а не Сталин. А после Великой Отечественной войны, где Сталин более смело присваивал себе звание единоличного победителя генералиссимуса, тема революции, в общем-то, перестала быть им нужна. И поэтому в конце 40-х годов, собственно, только одно такое крупное произведение, связанное с революцией гражданской войной, а вернее как раз с ролью Сталина в ней, это не забываем 19-й год, сначала в Лесу Вишневского, потом в Пенчелове. Во всем остальном, в общем-то, революционная тема в период малокартины практически нет. Ну, не практически, а вообще нет. И здесь странная была история, начали при жизни Сталина создавать, а завершили после его смерти, поэтому фактически не прозвучал фильм о Дзержинском, но это такая тоже отдельная история, такое ответвление от Инстаграма 19-го. А молодое поколение, которое обращается к революционной теме в середине 50-х годов, избирает совершенно другой аспект именно такого обращения через голову сталинизма туда в 20-е или хотя бы в 30-е, с тем, чтобы возродить вот тот такой первородную искренность, которая связывалось с ощущением революции. Здесь в 1954 году выходит сразу три фильма, снятых молодыми режиссерами, и все фильмы снимали по два режиссера молодых. Это «Школа мужества» Васи Корчагина, которую мы сегодня смотрим, «Тревожная молодость» Аллы Наумова и «Портик» Швейцара Юнгера. И, в общем-то, надо сказать, что современниками «Школа мужества» действительно оценивалась как такая первая ступенька. И вот мы сегодня посмотрим, насколько это справедливо, потому что принято считать, что «Школа мужества» еще, в общем, достаточно архаична, а вот «Портик» и особенно «Тревожная молодость» уже делают много шагов. На мой взгляд, в «Школе мужества» многое можно найти всего интересного, и мы об этом поговорим после фильма. Что касается связи с Сенкевичем, то нужно отметить, что здесь одной из главных ролей играет Берне, сыгравший на революционном как раз материале роль человека с ружьем Гринкевича. Это в каком-то смысле такая цитата из творчества учителя. И здесь есть более тонкая вещь. Дело в том, что Вацлав Корчагин намеренно не размышляет над биографией Гринкевича, но как раз их связь с тем поколением выражается в том, что они главным героем выбирают вот этого гимназиста, который заражается революционными идеями. Гринкевич тоже был гимназистом. И тоже был таким мальчиком из хорошей семьи до революции. И в этом смысле параллелизм биографии Гринкевича и так или иначе, пусть и не прямая, не осознанная, но рефлексия о судьбах того поколения, из нового поколения, она, безусловно, для Васи Корчагина была важна, и это подтверждается, в частности, тем, что сам Вася здесь и вовсе играет роль белого офицера. Безусловно, это здесь, конечно, не критично считаю, он тоже режиссер, индивидуализирует и в каком-то смысле такой, в общем-то, понятно, как трактуемую фигуру белого офицера в те годы, но тем не менее он сам своей личной заинтересованностью ее несколько, ну не то чтобы смягчает, но усложняет, как это было с Георгием Васильевым в Чапаеве. И это тоже уже для вас важный шаг, здесь важный момент, потому что вас потом придет к организации какие-то времена на телевидении 70-е годы. То есть это картина, из которой многое прорастает. И сейчас мы ее начнем смотреть. Надо сказать, что один из упреков вот этому фильму, который был в сравнении с «Ливанной молодостью» и «Кортиком», был в том, что эта картина более такая поверхностно-нарядная. Но дело в том, что, во-первых, она вышла раньше. «Кортик» и «Ливанная молодость» снимались в 54-м, а «Школа мужества» вышла в самом начале 54-го, а снималась еще в 53-м. То есть почти на год раньше. Собственно, «Корчагин» погиб в авиакатастрофе в конце 53-го, уже почти была завершена над фильмом. Но вот эта нарядность, которую упрекали, мы ее отчасти как раз смешивается она, потому что эти упреки были отчасти основаны на том, что «Кортик» и «Тревожная молодость» фильм «Черно-белый», а «Школа мужества» фильм, тогда снимавшийся цветным, но в те годы часть тиража была цветная, часть черно-белая, потому что, собственно, не всегда было достаточное количество цветов мёрки для печати полного тиража, и правда так показывались разные. И как раз нам сегодня досталась из Москино копия черно-белая, и в каком-то смысле это как раз приближает эту картину больше оттепель, отводя ее от той некоторой картинности периода поздних сталинских лет, которая отражалась в этой картине в премьерном варианте. Спасибо, давайте начнем.
Да, спасибо, Артем. Тогда все вопросы, мы можем подробнее о биографии, а то мы поговорим после. А сейчас смотрим фильм. Я еще раз хочу поблагодарить кино за то, что они нам предоставили копию, и киноконцерн «Мосфильм», который безвозмездно предоставил права на показ этого фильма. Пожалуйста.